Так, сейчас мы начнем. Начинаем. Так. Сегодня речь пойдет о том, для чего мы изучаем Тойру. Сам по себе вопрос правомерный. И люди, в общем, как правило, его сами себе не задают. Вопрос аналогичный, а для чего человек живет? Он тоже правомерный, и люди его себе задают время от времени. Так вот, вопрос, для чего нужно изучение Торы, он из той же области. И точно так же, как ответ на вопрос, для чего я живу, помогает сориентироваться в жизни, поставить правильные ориентиры, также здесь этот вопрос имеет практическое значение, для чего человек изучает Тору. Обычно этот вопрос человека не беспокоит, не волнует. Он сидит в ешиве, и у него, так сказать, общее понимание. Он воспитан так с детства, или когда сделал тешуву, пришел к этому, что Тора – это почти самое хорошее, что есть в мире. И он при этом, он как бы при главном деле. Но такой ответ, он, так сказать, вернее, такая позиция, она не дает осмысленности процессу изучения Торы и тем самым снижает его эффективность. Так вот, сегодня про это пойдет речь. Зачем? Для чего нужно изучение Торы? Значит, сейчас мы разберем из Геморы Брохас, Юдзай Намуталов. Как Талмуд смотрит на эту вещь? Так. Сказала Рова. Рова – это один из Амароев. Тахлис хохма. Цель изучения Тойры. Хохма имеется в виду здесь Тойра. Тахлис изучение Тойры. Это вот тот вопрос, который мы поставили. Сегодня как раз Талмуд на это отвечает. Ну, если я сейчас задержусь, не дам, вот, не буду читать дальше, и каждый в голове себе прокрутит, говорит, ну что здесь можно сказать, для чего? Так вот, Талмуд дает такой ответ. Тешува умайсим товим. Это тешува. И хорошие дела. Хорошие дела имеется в виду здесь мицвот. И другие вещи, которые человек делает, они не являются прямыми мицвот. Дальше Рова продолжает. Шелова е одам коэрэву ишойна, что не будет человек изучать и повторять Тору. Еще раз повторять. И в то же время убоет бы ой ви има. И, ну, дословно это легает, но, по-видимому, перевод здесь будет такой, отпихивает, пренебрежительно относится к своему отцу, к своей матери, к своему рэбе, тому, который годол мимену бы хохма, тому, которого больше хохмы, чем у него. И дальше приводится пасук в подтверждение. Рейша с хохма и расашем. Пасук из Техилим. Начало хохмы – это и расашем, страх перед Ашем. Сейхил тоев, разум, который тоев. Лехолу сейхем. Для всех, которые делают. Имеется в виду, что делают мицвот. Леосин. Если смеется легко. А дальше Гемора делает драж. Леусом для делающих не сказано. Эла лоусейх. Леусим лышмо имеется в виду, которые делают мицы лышмо. Лышем шамаем, ради небес. Вело лоусим шело лышмо. И не тем, которые выполняют мицвот шело лышмо, то есть из каких-то в той или иной степени корыстных побуждений. Так, ну вот это то, что нам надо из этой геморы. Значит, там он говорит о том, что тахлес, цель изучения Торы, это тышува и майсим товим. Такой дается ответ. И дальше приводится пасук из Техилем. И мы сейчас рассмотрим этот пасук, чтобы понять в точности, что, о чем Рова здесь говорит, что он имеет в виду. Раз он привел этот пасук, значит, этот пасук имеет отношение к Тешуве и к Майсим Товим. Но Майсим Товим еще здесь можно увидеть. Это дела, которые человек делает. Про них пасук говорит. Но про Тешуву здесь вообще ничего не сказано. Тогда что здесь имеет в виду Рова, когда приводит этот пасук? Ну, давайте сейчас разберем от начала до конца этот пасук и посмотрим, где там спрятана Тешува. Рейшис хохма ирес Ашем. Это вот начало. Ну, первое, что такое рейшис хохма ирес Ашем? Хохма здесь имеется в виду Тойра. И говорится, что начало Торы – это ирес Ашем. Страх перед Ашем. Само по себе высказывание неясное, поскольку что такое начало изучения Торы? Когда человек начинает фактически изучать Тойру, конечно, у него нет никакого Ирес Ашем. Он находится в начале духовного пути, а Ирес Ашем – это довольно большая мадрейга, уровень развития духовного. Хорошо бы его иметь. Тогда как можно сказать, что начало Тора – это Ирес Ашем? Значит, очевидно, имеется в виду не временное начало, а начало по концепции. Как бы во главе угла изучения Торы стоит Ирес Ашем. Это вот такое первое приближение значит, имеет место, и мы с ним сегодня как раз будем работать. Что значит, что Ирес Ашем стоит во главе изучения Тойры? Ну, очевидным образом, это означает, что само изучение Тойры зависит от того, каков Ирес Ашем у человека, Ирес Шамаем. И на этот счет есть прямая Мишна в Пирке Авот, в третьем перек, которая говорит «эйн ира, эйн, им эйн ира, эйн хохма». Если нет страха, не будет тойры. Что это обозначает? Человек изучает Тору, он может многое учить времени. И совсем не каждый имеет ирес шамаим. В каком смысле, что у него нет Тойры? В Геморе Шаббас этот вопрос тоже поднимается. И другие, в Мидрошем, и приводится такой образ сравнения. Вот у человека много тетиву зерна. Но у него нет как бы такого вещества, которое хранит это зерно. И тогда то, что он имеет, много этого зерна, оно, это ничего не значит. Что оно испортится. Оно не даст хорошего результата, для чего оно предназначено. Вот в Геморе Шаббат говорится о том, что Ирас Шамаем – это Оэцер, то есть место, которое хранит Тойру, зерно. Здесь же начинает приоткрываться, зачем нужен Ирас Шамаем, чтобы хранить Тойру. Что Мишне Перковод просто ничего не ясно. Эйнира, Эйнхохма. Но здесь же идет раскрытие этой идеи. Тора не будет хранима, сохраняться. Дальше возникает вопрос, а что это значит, что Тора не сохраняется? Или, как говорится в другой Мишне Перкеавод, что если нет Ира, то Тора не будет мискаема стоять. Тоже что это значит? Ну, самое простое понимание. Это Тора не будет запоминаться. Человек учит Тору и забывает. Это явление каждому, кто изучает Тору, известно на собственном опыте. Даже человек, который обладает хорошей памятью, он, конечно, помнит больше в силу того, что у него хорошая память. Но, тем не менее, если он сравнит вот это запоминание Торы с запоминанием других вещей, то он увидит разницу. Все равно забывается. Вот здесь мы имеем один из ответов на вопрос, почему так происходит. Есть проблемы с Ирас Шамаем. И подтверждение тому мы находим в Хумеш, Маш, как раз то, что связано с Пурим. Вот мы читали Паршу Зохар. Парша начинается так. Зохар, Зохор, Эйс Ашер Асол и Хо Амолык, Бедерах, помни то, что сделал себе Амолык на пути и так далее. И конец парши кончается словами Лоутишкох, не забудь. То есть не забудь, что Амолык тебе там сделал по пути. Но у Хумаш есть другой уровень прочтения. И Хохоим читают так. Первое слово этой парши – «Захор, помни». Последнее – «До тишках», «Не забудь». Здесь говорится про запоминание Торы. И что мешает этому? Мешает этому Амолок, который представляет из себя кое-хра, более или менее чистом виде. Вот так в человеке этот парша отвечает, что на самом деле мешает запоминанию Торы, хранению Торы. Это кое-хра, который есть у человека. И Ирас Шамаем, страх перед Ашем, человек, который имеет это качество в развитом виде, у него, так сказать, милхамас и цирхара идет успешно. Он побеждает, одолевает это. Отсюда и запоминание. Захор ло тишках. Так вот, когда пасук в Техилим говорит о том, что Рейшис Хохма – начало Тора Ирас Ашем, имеется в виду, что если не будет Ирас Ашем, то изучение Торы будет иным, оно не будет столь эффективным, потому что запоминание – это не просто как бы я помню, а это Тора в этот момент во мне. Я помню ее не в том смысле, что я не помню одну страницу Гемора, вторую, один пасук, третий пасук, А это сила, которая во мне действует. Чтобы так было, надо, чтобы было Ирасашем. В этом смысле Ирасашем во главе угла, это начало изучения Торы. Тора будет другого качества. Но, если мы посмотрим на этот пасук из Техилим, который вот сейчас перед нами, там идея иная. Здесь речь идет не о том, что будет, если человек изучает Тору, и у него отсутствует Ирас Ашем. Здесь развитие пасуки Ноя. И вот сейчас мы проследим, что следует из того, что если в начале Торы действительно стоит Ирас Ашем. Давид Хамелах сказал, «Сейхер Тоев, Сейхел Тоев, разум хороший». Вот следствие этого. Изучение Торы, когда во главе угла Ирас Ашем, приводит к тому, что Сейхел становится Тоев. Что это значит? Ну, первое, мы должны признать, что в противном случае у человека есть сейхел, но он не тоев. Разум, который нельзя считать тоев, хорошим. А какой он тогда? Ведь если человек не сумасшедший, у него есть сейхел. У сумасшедшего тоже есть сейхел. У любого человека есть разум. Но вот может быть сейхел тоев, а может быть нет. Что значит, что сейхел не тоев? Но антипод Тоев – это Ра. И может статься так, что Коэх Ра у человека настолько силен, что Сейхал находится у него на службе, он питается оттуда. Не то, что даже на службе, а точнее сказать, питается из того колодца. И тогда можем сказать, что перед нами человек, который талантливый злодей. Такое существует. У некоторых деятелей сейхел работает поразительно для того, чтобы получить политическое выживание. Тут они, так сказать, мастера, гроссмейстера. Отношение других вещей же не столь блистательно. Но в этой области да. Это один момент, когда сейхел так и связан с коэх ра. Другая возможность. Он не тоев и не ра. А что он? Ну, в каком-то смысле пустое место. Человек живет своими желаниями. Они, так сказать, правят им эмоциями, чувствами. Желания, эмоции, чувства – это очень хорошие вещи, они нам даны по природе. Но может статься так, что они во главе угла и руководят человеком. А разум, как бы, в этот момент спит. Дальше есть у человека определенные представления о жизни, которые ему навязаны обществом, из книг. И он их придерживается, разум спит. То, что у него есть представление, значит, у него есть разум в этот момент действующий, активный. Вот такой разум, который находится в спячке, это нельзя вот назвать сейхел тоев, и в то же время это не сейхел ра. Так пасук нас учит тому, что если человек изучает Тору с условием того, что у него есть Ирас Шамаим, тогда это ведет к преобразованию разума. Сейхл становится сориентированным на тойф. И последствия это будут, так сказать, очень существенные. Почему? Потому что роль разума у человека, она крайне велика. Мозг на физическом уровне отвечает за весь организм человека. Без него ничего не происходит. На духовном уровне тоже. Все кайхот, которые есть у человека, они питаются от мозга, от разума. Если он становится, так, уходит в состояние спячки, и становится тойф, тогда все кайхот преобразуются. А те кайхот, силы, которые есть у человека в его природе, они основа его действий. Тогда и действия становятся специальными действиями, сориентированными на тойф. И про это как раз говорит следующая ступень в пасу. После сейхел идут дела. Они тоже становятся тоев. И как Гемара объясняет, они становятся, человек служит Хакодеш Борух Лышмо, ради небес. Что это значит, отдельный вопрос, про который мы будем говорить. Но, по крайней мере, самое простое понимание того, что его действия направлены в сторону неба, они становятся возвышенными. Это не просто на словах вот возвысился человек, это действие возвышенное. Это откуда действие возвышенное? Что кайхот, силы, которые в нем, они поменялись. Они получили другое питание, другую шефу от сейхл, который стал тойф. Который стал тойф, почему? Потому что Тора изучалась, и в основе Торы стояла Ида Сашем. Вот про что говорит этот пасук. Значит, если так, да, теперь у нас был вопрос, а где же здесь в этом пасук Тешува? Что Рова сказал, что Тахлис Тойра, Тахлис Хохма – это Тешува и Майсим Товим. Привел этот пасук, где же здесь Тешува? Ну, из того, что мы вот видели, возвращение Сейхл к Тойф, к этой силе Тойф, которая существует в мире, это и есть тешува. Уход от ра, уход от спячки. Куда? В область творения, где есть тойф. Тойф – это определенная часть творения. Мы про нее в последний раз говорили отчасти, когда изучали посох в Мишле. И будем дальше говорить еще. Вот цикл, который обращается к этой части творения, которая имеет имя тойф, это и есть тешува у человека. И изучение Тора, оно влияет именно на сейхл, на разум. Поворачивает его в сторону небес, в сторону шамаем. Даже действие становится лышмо. Вот это тешува. И Майсим Товим. Теперь возникает вопрос, откуда у Торы вот такая сила? Ведь если человек выполняет какую-то другую мицву, либо молится, либо там, празднует Пейсах, Пурим, не будет такого. Не будет изменения разума. Разум не будет становиться тойф. В силу чего Тойра, которую мы получили на Синае, обладает таким качеством менять разум человека и приводить его к тешуве. Ну, для этого надо знать, что такое Тойра. Перед нами Сейфер. Но это, так сказать, еще не Тойра. В нем написано что-то про... Так сказать, написано Тойра. Сама по себе Тойра – это коэх, существующий в мире. И у всякой вещи, которая существует в мире, есть свой прообраз в верхнем мире. Любое явление, которое мы не взяли здесь на Земле, оно имеет корень наверху. Так вот, корень Тора, он специальный. В чем его отличие? Посмотрим на то, что происходит вот на нижнем этаже, на нашем, перед нами. Посмотрим не то, что перед нами, а на себя просто, на человека. Вот у него есть гуф и нешома. Целая душа. У тела есть свой корень. У нешома свой корень наверху. И корень, который у нешома, он более возвышен, чем корень, который у гуф. По результату мы знаем, что происходит наверху, хотя не видим, что там наверху. Корней мы не видим, но видим результат здесь на земле. Так вот, Хохмим учат, что та Тойра, которая наверху, она является корнем для нешамот Исроэл. И в этом смысле у нее есть коэх, или не то, что в этом смысле, из-за этого у нее есть коэх отрывать человека от материального мира, делать его не столь зависим от него. Это свойственно Шона. И Тора, которую мы получили на Синае, она вот от того корня. Это сила, которая обладает этим свойством. Специальная сила верхнего мира. Пнимиют верхнего мира. Внутренняя часть, как нешома здесь на земле. Поэтому она и наделена свойством отрывать человека от материальности, делать его независимым от материального мира. В той степени, в которой это возможно. Оставаясь, значит, босар ведам, плоть и кровь. И уже та Тойра, которую мы имеем в Сейфер, то, что мы изучаем, она этим же свойством обладает. Поэтому изучение Торы, оно и позволяет освободиться, уйти из плена материальности. Как-то подняться вот туда, наверх, концепции Тойф, Ерес Шамаем. И сейчас несколько примеров, которые это подтверждают. Примеры из Талмуд, из Месехты Баба Кама. Сейчас я приведу. Разбирается во втором перек Месехты Баба Кама вид повреждения, который называется Эйш, огонь. И разбирается случай такой, что человек положил камень на крышу дома, подул ветер, камень упал на землю и разбил чей-то сосуд. Ну, надо платить тому, кто положил этот камень. Вот разбирается просто, в каких случаях надо платить, в каких нет. И разбирается он под очень неожиданным углом. Говорится, что мы имеем дело с видом повреждения, одним из четырех, который называется эйш, огонь. Какое отношение огонь имеет к камню? Тот, который изучал физику, он скажет, нет, это не так. Ну, и тот, кто значит, изучал стихи, он тоже понимает, что эйш – это не эвен. Но Талмуд смотрит, он говорит, что эйш, эвен – это эйш, камень – это огонь. что за этим стоит, почему это так на самом деле. Почему на самом деле камень – это огонь? Что такое огонь, давайте подумаем. Вот у человека есть двор свой. Он развел там костер и пошел пить кофе. Поднялся ветер, подул, и огонь стал распространяться, и во двор к чужому, к другому человеку зашел, к соседу, и пожег у него там. Вот за это надо платить. Это как раз тот вид ущерба, который в хумаш называется эйш, огонь. И суть у него в том, что человек не ходил и не жег у кого-то там во дворе что-то, но нет. Он создал огонь у себя, вещь разрушающую, у себя во дворе. Он имел на это право полное. Ничего плохого нет в этом. Но случилось так, что по законам природы ветер подул. Это довр хамазит, то есть это вещь разрушающая, пошла и разрушила в другом месте что-то у другого человека. Это вот суть этого ущерба, про который говорит хумаш. Так севен то же самое с камнем. Он положил камень на крышу. Камень может разрушиться. Сам он не разрушал. Он положил и ушел. Подул ветер. Камень полетел и нанес ущерб другому. Но это как раз то, про что говорит хумиш, когда говорит не про камень, а про огонь. Значит, камень – это и есть огонь с точки зрения сути события. Вот как Талмуд смотрит на вещи. Интересует не внешняя сторона, горячая или холодная, мягкая или твердая. Это пусть ученые разбирают. Это их, так сказать, область, это их предмет. Пусть пишут диссертации на это. Но есть у события суть. Что здесь происходит? В чем суть ущерба? В чем вина одного человека, который нанес ущерб? И с этой точки зрения, оказывается, что нет разницы между Эйш и Эвен. Вот такой взгляд на вещи, когда отметается внешняя сторона, физический аспект мира, обращается внимание на суть происходящего, это и есть отрыв от материальности и уход вглубь. И вот изучающий Талмуд, он привыкает к такому образу мышления. Его сейхал, его разум, начинает по-другому относиться к происходящему. Разум становится независимым от материи. И в силу этого он как бы может отрывать человека от этого материального мира. Это вот свойство Торы. Мы говорили, она отрывает человека от материального. Вот мы видим пример, как на самом деле это происходит в реальности. Другой пример. Тоже из этой Месехты Баба Кама, но уже из другого перека, из шестого перека. Ом Раби Йоханан. Сказал Раби Йоханан. Не приходит наказание в этот мир только во время, когда решаим злодеи в мире. И не начинаются они только с цадиким в начале. Раби Йохан говорит следующее, что из-за чего приходит несчастье в этот мир? Только потому, что здесь есть злодеи, решаем. Но с чего начинается разрушение, когда уже наказание приходит? Не с них, а с цадиким. И откуда он это видит? Он видит это из следующего пасук. Это, значит, цитируется пасук. Кейтейцей эйш. Когда выходит эйш, огонь. Сейчас на секунду найду. А. Одну секунду, сейчас я найду посылку. Ага, вот он. Китайцы эйш, когда выходит огонь, умацо коцим, находит ну, колючки, венехал годиш, и будет съеден годиш, это значит то зерно, которое же собрано, колосся, которые на земле. О хакамо, это стоящие колосся, о хасода, или поле, и так далее. То есть должен платить тот, который развел пожар. Это пасук из Маш, и Рабби Йоханан объясняет его смысл. Эймасай эйш йоци. Когда огонь выходит? Это он задает вопрос. И отвечает, без маши коуцин моуцин ло. В тот момент, когда коуцин, вот эти колючки, будут найдены для него. А колючки это символ решаим. Если у Талмуда определенная символика, то эти колючки, они относятся к решаим. Колючки, у них ничего полезного нет, они только колются, так сказать, дают ущерб, наносят. Это вот решаим в этом мире. Дальше он продолжает. И не будет начала только от Ацадиким, потому что сказано «Венехал годиш». Годиш – это уже вот колосья, которые срезаны. Там есть зерна. Это уже символ цадиким, полезное в мире. Рабби Йоханан объясняет. Вехал годиш лоунемар. Не сказано съел или съест годиш. Элла венехал годиш. Уже съеден. Не фал это время пассивное. Уже съеден. Годиш. Шенехал годиш квар, что уже съеден этот годиш, то есть садиким. Вот идея. Значит, что мы видим из этого посылка? Посылка. Тот же самый эйш, огонь. По-простому говорится о том, что человек развел огонь у себя во дворе. Он пошел. Нашлись колючки, он их пожег, годиш пожег, соды пожег, другие вещи. Надо платить. Но там вот Рабби Йоханан смотрит на это по-другому. Он говорит, что эйш это мидас хадин. Вот так он смотрит на эйш. Мидас хадин. Из-за чего она приходит в мир? В Хумиш сказано из-за чего. Нашел коуцин. А кто такие коуцы? Решаим. Они приводят Хэддин в мир. Дальше есть там не только коуцы в мире, есть годиш. Полезная часть мира. Зерна. Цадиким. Вот кто это. И они уже съедены. Вот как он объясняет пасуку. Ну, идея, по-видимому, такая, что Хакодеш Борух имеет рахмонус над цадиким. И прежде чем, так сказать, не дает им возможности дожить до несчастья. Когда все вокруг рушится. И он их заранее убирает из мира. Это преждевременный как бы уход из мира, это тоже из-за решаим. Вот так Рабби Йоханан смотрит на пасук в Хумаш про эйш, про огонь. Это уже новый уровень, так сказать, взгляда. Не то, что мы как бы уходим от материального и погружаемся в суть идеи, как было в начале. Эван эйш. Уход от материальности. Нет, здесь другое уже. Здесь как бы поднятие вверх. На другой уровень, так сказать, осмысления событий. Этому тоже учит Тойра. Шкори не очень высокий. И он учит нас смотреть на вещи высоко. Корень Тора – это пнимиус, ойлом. И он учит нас смотреть на вещи с точки зрения не внешней, а возвышенной. Как Акодыш Боруху управляет миром. И поэтому, когда человек изучает Тору, его разум погружается вот в этот мир, в этот высокий мир. Он смотрит на мир по-иному. Из-за чего несчастье? Месехти Баббасра, раби от раби Юханоси, говорит, что все несчастья в мире из-за Марацу. Почему? Мы когда смотрим, мы смотрим, вот несчастье из-за рабов, или там из-за правительства. Есть другой взгляд на вещи. Из-за чего все это происходит? И Тора учит этому взгляду. Она не просто как бы освобождает человека от материального взгляда на вещи, это эвнейш. Она еще поднимает его. Поднимает в том смысле, что теперь он смотрит на мир так, как Акодыш Боруху им управляет. Он смотрит на мир сверху. Не просто независимо от этих материальных вещей, он еще смотрит на него сверху. Это коэх Тойра. И вот этот коэх, он меняет разум, меняет цейхл. Потому что когда человек изучает, он ее изучает. Не просто знакомится с общими какими-то идеями. Он погружается, работает своим разумом, чтобы понять, что имеется в виду. Работа разума, сердца. Что в сердце тоже разум. И вот такая работа, она приводит к изменению разума. Он меняется, он становится тоев. Сориентирован на тоев. И объяснение тому, что вот если человек такой коэх даат, и мы говорили, что у него есть два аспекта, две бехинос. Верхний дат и нижний дат. Верхний дат, он работает по тому, чтобы понять. А дальше вот коих, он проникает в нижний дат, который входит в кайхот человека уже. Его как бы нефеш, его гуф, те силы, которыми он обладает. И они становятся вот такими, какие, какова сама Тойра, оторванными от материальности и возвышенными. Это коэх Тойра. Когда мы говорим о том, что Тора отрывает человека от материальности и ведет в сторону тоев, здесь имеется в виду, в частности, что Тора отрывает человека от коэхра, от ецерхара, который у него есть. Эта материальность и коэхра, они связаны между собой. Почему? Потому что коэхра нужно место, где оно имеет твису, где оно цепляется, селится. Это плоть человека. В Хумаш сказано такое. Это история с потопом. Пасук говорит. «Вайомар Элоким Леноях», сказал Элоким Ноях. Кейтс кол басор бо лафанай. Конец всей плоти, басор плоть, бо пришел лафанай, передо мной. Ну, несколько странная фраза. Что значит конец конец всей плоти пришел передо мной? Может человек прийти перед Акодыш Боруху, Малах теперь так же Варганарай сказать, что конец всего, ну, скажи, наступил, или еще что-то, значит, пришел передо мною. Но Хумиш говорит, пришел передо мною, Болофанай. Что имеется в виду? Зоэр объясняет, пришел Малах Амовос просить Решусу, Хакодеш Борох, на уничтожение мира. И этот Малах Амовос, ангел смерти, он называется Кейтс Колбасор, конец всей плоти. Это его имя, одно из имен. Почему Малах Амовос называется, ангел смерти называется вот Кейтс Колбасор? Потому что Коэхра, он цепляется именно в Басор, в плоть человека, там его место. Мы причем говорим не о физической плоти, это другое, не о физической грязи. Мы говорим, что ли, о духовном босор человека. И вот там есть тфиса, там есть место, дом для Коэхра. Конец Колбасор – это конец Коэхра. Это есть наказание. И Малах Амовос, ангел смерти, пришел выполнить это наказание. Уничтожить Коэхра с земли. Из человека. Как уничтожить своего босса заодно? Так вот, уход от материальности, независимость от материальности – это освобождение от Коэхра. Свобода от Эйцерхара. И Сейхел Тов играет в этом ключевую роль. Что можно как бы сражаться с Коэхра локально. Видишь себе эту миду нехорошую, хочешь убрать. Что для этого надо делать? То-то, 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 то-то. Но есть другой способ. Работать над своим сейхел, разумом. Повернуть его в сторону тоев. И тогда в эту миду пойдет шефа от тоев. Шефа от нешамы. И автоматически это будет исправляться, исправляться и уйдет. Испариться. Это два разных способа, принципиально разных способа сражения с Ра. Так, сейчас надо заменить магнитофон. И сейчас мы продолжим. Минутку. Четыре магнитофона, поэтому не так это быстро делается. Так, значит, продолжаем. Значит, вот это свойство, которое начинает менять человека, меняя его разум, оно, так сказать, происходит при определенных условиях. Совсем не обязательно каждый, который изучает Тору и имеет еще и расшамаем, будет к этому приходить. Потому что Тора действительно будет являться как бы действующей силой в нем. Сейчас мы рассмотрим еще одну гемору, которая говорит, что еще необходимо для того, чтобы процесс шел. Это гемора Брахот, Хов, Амуталов. Омар лей Рав Попа Лабая. Сказал Рав Попа Абая. Майшно решоним. В чем разница между предыдущими поколениями, что случался для них нейс, чудо? И какая разница с нами, по отношению к нам, что не случается у нас чудо? Вот вопрос, который Рав Попа задает Абая. Предыдущие поколения, с ними происходили чудеса, а с нами не происходят. Естественно, вопрос, почему так? И вот начинает Рав Попа рассуждать. Если из-за того, что они учили Тору, может быть, в этом разница, может, они учили Тору лучше, чем мы. Это как раз касается того вопроса, который мы разбираем. Какое изучение Торы приводит как бы, к хорошему результату? Так вот, Рав Попа говорит, может быть, это потому, что они изучали Тору? И он говорит, что вот был такой Амор, это один из первых Амороем, Рав Йехуда. И он был специалист в области Назикин. Это определенная часть Талмуд, Торы, Назикин, повреждения. Но на это Рав Попа говорит, Виана, но мы, Камаснисин, Шиса Сидры, мы специалисты в шести разделах Торы. Он в одном только был, а мы в шести. И более того, Рав Попа продолжает, что когда Рав Йехуда приходил к определенной месехте, она называется Оукцин, и там приводят Мишну из этой месехты, которая связана с вопросом Техойра, Тума, такие вещи. Он говорил, что у Рав Йехуда там не было хорошего объяснения, он не смог дать хорошего объяснения, у него были проблемы. А мы, говорит он, в 13 ешивах изучаем этот вопрос досконально, и мы знаем ответы на эти вопросы. Мы изучаем эту Мишну очень хорошо. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что это из-за того, что вот с Рав Йехуда случались такие чудеса, а с нами не случается, потому что он лучше Тору изучал. Ничего подобного, говорит Рав Попа, наоборот. Дальше он продолжает. Вилу Рав Йехуда ки хаве шолиф, когда Рав Йехуда снимал с себя один сапог, имеется в виду вот что, что была засуха, нужен был дождь. Нет дождя. Рав Йехуда решил делать тайнис, пост, поститься. Ну, как постятся в Тишу Б'Ав, скажем, снимают обувь. Вот он снимал один ботинок только, и уже начинался дождь. Он еще не начал поститься. Он и собирался поститься. Снял один ботинок, дождь пошел. И мы, у нас полные посты. Постимся и связаем нашу нефеш. И кричим в молитве. И не приходит дождь. Вот Рав Попа спрашивает, Бай, в чем дело, почему так? И ты не можешь мне сказать, что это из-за того, что он изучал Тору лучше нас. Наоборот. Заметьте, что Гемора в этом месте сравнивает, вернее, ставит зависимость события, чуда, от изучения Торы. По этой линии идет. Не выбирается какое-то другое направление в служении Хакодеш Борху, а изучение Торы. Так вот, Абай отвечает ему на это. Камой хаву ко масри навшайху, а кидуши с хашейну. Предыдущие поколения, они делали мессиры с нефеш, когда изучали Тору, делали мессиры с нефеш, на кидуши с хашейну. Мы не Моуслим Навшин, а Кидушес Хашем. А мы этого не делаем. Вот в этом разница. Мало изучения Торы. Надо, чтобы в этот момент еще, помимо этого, человек Моуслим Нефеш, то есть как бы всю свою Нефеш, отдавал на Кидуш Хашем. Вот тогда в сочетании с Торой будут Нисим происходить чудеса. А если этого нет, может, Тора лучше изучается. Но поскольку нет вот этот мой сальнефиш на Кидуш Ашем, то Тора не будет столь эффективна. И дальше приводится пример, что такое Кидуш Ашем. Давайте посмотрим этот пример. Кейха драв ада барахава. Как то, что случилось с рав ада барахава. Что с ним случилось? Он шел по улице и увидел женщину, кусис, не еврейку, дахава лабиша, что она была одета в такой галон, что ли, специально, одежду такую. Бешука, она шла так по улице. И эта одежда, как объясняется здесь в стороне комментатора, она была вызывающей, как бы не было цниют в этой одежде. Ну, хорошо, по нашим меркам хорошо она была одета, уже хорошо, так сказать. Но по их представлениям она была одета, но она была одета чересчур вызывающе. Другое время. Дальше он подумал, что она бас Исроил. Рафад Барахав подумал, что она еврейка на самом деле. Что он сделал, когда увидел такое безобразие? Он подошел и сорвал с нее этот галон. Порвал его. Порвал. И открылась вещь, что она на самом деле не еврейка, а искусис. Тогда была оценка, сколько надо платить за порванный галлон, он испортил вещь, и надо было заплатить 400 зузи. Зузи – это монета, 400 монет. Омрло, сказал он ей, Рафада Барахава сказал этой женщине, «Машемха, какое твое имя, как тебя зовут?» Омрло и сказала ему, «Матун». Омрло сказал ей, «Матун, матун, арба мезузи шавья». Эта матун, она стоит 400 зуз. Конец гемора. Ну, давайте подумаем, что здесь происходит. В качестве примера на Кидуш Ашем, Моисер Неф на Кидуш Ашем, приведена вот такая история. В чем ее суть, эта история? Ну, приведена история с Ньют. Бас Исроил должна одеваться скромно. Инин с Ньют, это Инин Араес. Это уход от Коэхра. Вот такая майса приведена. Дальше сказано, что за это заплачено 400 монет. Ну, согласитесь, что большая очень стоимость. Что имеется в виду, когда говорится, что 400 монет? Я очень сомневаюсь, что на самом деле там было 400 монет. 400 монет, они означают что-то. История с Авраамом Авину и Эфрон, когда он покупал эту пещеру, он ту же самую цену заплатил. Вот откуда это число. А что это за цена? Почему именно 400 монет? Но есть каббалистическое объяснение на этот счет. Как это 400, число 400 возникает? Мы сейчас не будем в него входить, в эту каббалу. Но из самой той майсы с Абрахам Авийну мы видим смысл этих 400 монет. Что та пещера – это на самом деле вход в Ган-Эйден. Там Адам Харишон был похоронен. И Хохмим учат, что это как раз то место на земле, где есть прямой уход нешамы после смерти в Ган-Эйден. Как бы та пещера находится в точности, ну, в духовном смысле, не в физическом, а в точности под Ган-Эйден. Вот это число 400. Человек отрывается от этого мира, связь Ган-Эйден, уход от материальности в мир кедуши. И за это надо платить. Оплата деньгами – это оплата материальным миром, материальными удовольствиями. Вот откуда это число 400 монет. Так и здесь, в этой геморе. Это есть кидуш ашем, месирас нефеш. Человек готов платить большие деньги. Ну, большие – это, так сказать, большие, малые. Смысл в том, что деньги платятся за уход от этого, чтобы освободиться от этого материального мира. Вот какая здесь символика. Для чего? Для того, чтобы уйти от Ра. Уничтожить Ра. Чтобы был Цниют. Не было Раэс в Исраиле. И вот когда Тора идет в сочетании с Месирас Нефеш Лакидуш Ашем, а именно душа направлена в эту сторону, чтобы на земле была кидуша, тогда Тора становится другого качества. Тогда ему достаточно снять один ботинок, уже душ пойдет. Из-за Тойры. Не было Торы, дождь не вшел. Аналогичная история про Хиския, Мелех Исроил. Вышла Гезейра на него, что он должен умереть. Пришел к нему пророк и сказал, ты умрешь. Хиския опечалился очень сильно и стал, так сказать, молиться. Вернулся к стене и стал молиться, как уйдешь в Бороху. Его молитва была принята. Зоэр объясняет в этом месте. Его молитва была принята только потому, что он был в изучении Торы очень велик. Заслуга его в изучении Торы была настолько велика, что она могла молитве пробиться эту гезейру, спущенную на него. Не сама Тора по себе, в сочетании с молитвой. И не молитва сама по себе, а основана на его Торе. Эта история похожа на вот этот Кидуш Ашем, который в Геморе разбирается. Не сама Тора по себе. В Торе Рав Йехуда был меньше, как говорится здесь в Геморе. Но в сочетании с тем его, так сказать, жизнью, Кидуш Ашем, вот тогда это становится силой уже. Которая может приводить к Нисим, уничтожать Гизейрус. В том посыл, который мы изучаем, остались несколько вещей необъясненными. Конец посылка говорит о том, что слава Хакодеш Боруху прибудет вовек. Как это связано с этой Тешувой Майсим Товим, пока не ясно. Про это пойдет речь на следующем занятии. Мы будем изучать этот пасук на другом уровне, на более глубоком, чем сегодня. И увидим, как, так сказать, какова Тешува и вот эти Майсим Товим уже на следует из того объяснения. К тому же осталось непонятно в этой геморе, почему Рова привел примеры того, что человек изучает Тору и отвергает, отлегает как бы дословно отца, мать, ребе. Почему именно эти примеры он привел? То объяснение, которое я дал сегодня, оно не отвечает на этот вопрос тоже. Но что мы сегодня получили из этого занятия, это то, что вот на вопрос, зачем изучать Тору, что ответ получен, то шовы масим тоем. Если человек изучает Тору, он должен посмотреться. А для чего я это делаю? Ну, сам может не додуматься, пусть откроет Гемору Брахот Юдзайн, который мы сегодня изучали. Он там узнает, для чего он должен изучаться. Сделать то, что мы маем тоем. Получить сейхл тоев. Вот он должен посмотреть, каков у него разум, каковы его действия, изменились ли они по отношению, скажем, к прошлому году или к 5 годам назад. Если они стоят на том же месте, значит, он изучает Тору, но, так говорится, тахлис цели не достигает. Он достигает чего-то, безусловно, есть другие вещи. Но той цели, главной цели, которая есть вот у Торы, которая здесь сформулирована, он не достигает. Поэтому надо что-то, ему надо будет менять что-то в своем изучении. Вопрос очень практический. Для чего я изучаю Тору? Точно так же те, которые, скажем, вот женщины, они не ходят в ешиву, но они изучают Тору, ходят тоже на занятия. Если они ходят на занятия по галахе, ну, все понятно, изучают, что делать. А если нет, если другие занятия, для чего? Тахлис цель, то что вы моим симптомом. Каждый может себя проверить. Так, у нас еще есть 2 минуты. Пожалуйста, какие есть вопросы? Есть ли вопросы? Алло, меня слышно вообще?
Да,